Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, в цикле «Итальянские зарисовки» беседу Надежды Зотовой о городе Милане с протоиереем Ильей Шапира и в завершение нашей передачи рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Алексии Бельковском.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О законе Божьем и заповедях. Средство для распознавания добрых дел от худых, закон Божий внутренний или свидетельство совести, и закон Божий внешний или заповеди Божии. В Священном Писании о внутреннем законе говорится: «И же являют дело законное, написано в сердцах своих, с послушествующей им совести и между собою помыслом осуждающим или отвещающим». Хотя и есть в людях внутренний закон, но дан еще и внешний. Он дан потому, что люди не слушались внутреннего закона и, ведя плотскую и греховную жизнь, заглушали в себе голос духовного закона, потому и нужно было напомнить его им внешне посредством заповедей. Что уба закон, преступлений ради приложися. Внешне людям дан закон Божий следующим образом. Когда происшедший от Авраама народ еврейский чудесно был освобожден от рабства египетского, тогда на пути в обещанную им землю в пустыне, на горе Синай, Бог явил присутствие свое в огне и облаке и дал закон через вождя израильтян, пророка Моисея. Главные и всеобщие заповеди этого закона — следующие 10, которые были написаны на двух скрижалях или каменных досках. Первое. «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве мене?» Второе. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонишься им, не послужишь им». Третье. «Не возьмиши имени Господа Бога твоего в суе». Четвертое. «Помни день субботный, еже святите его. 6 дней делай, и сотвориши вся дела твоя. День же седьмый, суббота, Господу Богу твоему». Пятое. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь и на земли». Шестая. «Не убий». Седьмая. «Не прелюбы сотвори». Восьмая. «Не укради». Девятая. «Не послушествуй на друга своего свидетельства ложно». Десятое. «Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего елика суть ближнего твоего». Заповеди эти даны народу израильскому, но и нам следует поступать по ним, потому что в сущности они есть тот же закон, который, по словам апостола Павла, написан в сердцах у всех людей, дабы все поступали по нему. Господь Иисус Христос учил поступать по 10 заповедям. Он повелевал для приобретения жизни вечной сохранять заповеди, учил понимать и исполнять их более совершенно, чем до него их понимали.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро и продолжаем наш небольшой цикл «Итальянские зарисовки». Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, в прошлых наших передачах мы с вами говорили о таких дивных итальянских городах, как Равенна и Венеция. Опять же напоминаем, что все эти обсуждения, все эти размышления проводятся взглядом верующего человека, православного христианина, тем более пастыря. Поэтому напоминаем, что у нас вот такая задача, помимо эстетических, художественных впечатлений. Батюшка, продолжаем. Следующие города у нас, мы сегодня будем говорить о Милане и о Флоренции. Как складывалось ваше путешествие дальше?
Ну, если так быть хронологически точным, то началось у нас все с Милана. И мы были очень рады, что наконец-то предоставилась эта возможность. Основной момент, из-за чего мы так рвались в Милан, это для нашей семьи вполне понятно. Матушку зовут Наталья, и там мощь мученицы Натальи в Милане. И как-то раз мы были проездом в этом городе, но с одного аэропорта в другой надо было переехать, и промежуток был между рейсами 5 часов, и мне казалось, что мы могли бы успеть в базилике зайти, вот, и к святителю Амвросию, и к мученице Наталье. Но так сложилось, что времени совсем оказалось в реальности немного. Мы лишились этой милости. Ну, вот и думали, когда бы в следующий раз. И вот настал этот следующий раз, к счастью. Но основное, с чего хотелось бы начать, вот если говорить о Милане, мы уже готовились к этой поездке. Если во Флоренции уже были раньше, в Равенне раньше, в Венеции уже были. Это первый из таких важных городов Италии, в котором в эту поездку мы были, можно сказать, впервые.
Батюшка, и если напомнить наши предыдущие передачи, ваш посыл, что когда посещаешь новый город, нужно в первую очередь идти к небесному покровителю этого города.
Да, будем говорить к хозяину, да. Вот, конечно. И вот в Милане мы спланировали, что сначала к святителю Амвросию, его мощи находятся в базилике Сан-Амброджо, там также мощи древних мучеников медиоланских, Протасия и Гервасия. Кстати, вот у нас в Гаретове тоже есть частички их мощей, как и святителя Амвросия самого. Но хотелось бы сказать, что все дальнейшее уже подстраивалось от этой начальной точки. И мы поехали, уже знали куда, карта у нас была с собой, слава богу, подготовились. И вообще я хочу сказать, что когда речь идет о таких, в общем-то, очень знаковых городах, которых коснулся, можно сказать, мировой исторический процесс коснулся этих городов, ну, допустим, Миланский эдикт. И вот в прошлом году мы праздновали 1700 лет со дня выхода этого важнейшего документа вообще в истории, одного из важнейших документов в истории Европы, ну, вообще христианской церкви, человечества, можно сказать.
Ну, тогда давайте для наших радиослушателей вы подробнее об этом расскажете.
Да, ну, император Константин в Медиолане, так назывался тогда этот город, выпустил эдикт, подписанный им и его соправителем Лицинием, о даровании свободы христианской церкви. Почему это поворотный пункт вообще в истории христианства первых веков, вполне понятно, потому что до того...
Гонение было, сильное, да, на христианство.
Это свидетельствовало о прекращении гонений со стороны Римской империи.
Причем именно такого от самой верхушки, от государства, да, то есть на государственном уровне.
Да. И, в общем-то, император сам стал христианином, и мы его теперь чтим как равноапостольного, как святого.
И вообще это отсчет времени, можно сказать, признание христианства и дальнейшего его, да, расцвета.
Этого, да, после этого новая эпоха, эпоха Вселенских соборов, после этого так многое изменилось. И, конечно, одним из таких людей, очень известнейших людей того времени, той самой эпохи, это 4 век, святитель Амвросий Медиоланский. Он,
епископ?
Да, он был выдающимся совершенно иерархом, даже если говорить вообще об истории христианской церкви, а если говорить о западной церкви, то, пожалуй, так сказать, в числе самых первых его имя должно быть упомянуто. И, ну, достаточно вспомнить, я думаю, не лишний будет здесь, в этой передаче, вспомнить о его таких самых ярких моментах, его биографии.
Жития его, да?
Да, когда он был избран на епископство, то есть ребенок закричал из толпы, грудной ребенок, Амвросий епископ. Когда искали, кто может заместить овдовевшую кафедру Медиолана, то вот такое неожиданное, значит, божественное, можно сказать, вразумление для всех горожан пришло. И действительно...
Устами младенца, да, в прямом смысле слова получилось.
Да, совершенно верно. И вот он, будучи тогда еще оглашенным, еще даже не крещенным, вот он в течение недели прошел все степени и крестился, и затем был рукоположен в диакона, в священника и в епископа. Хотя он этого всячески избегал, не то что не искал этого, вообще это даже никому в голову не приходило тогда. Но он настолько имел авторитет вот в городе, многие его знали, и действительно...
Ну, это потом... избранничество.
Да, и, конечно, он служил, принимал людей, толковал Священное Писание. Человек, который неустанно трудился на Неве Христовой. И опять же, повторюсь, имел колоссальный нравственный духовный авторитет, можно сказать, во всем христианском мире.
Как отразилось на лице города, на самом Милане, то, что его покровителем является Амвросий, святитель?
Вы знаете, это, об этом говорить трудно, но, во всяком случае, там сохранились базилики очень ранних христианских времен, 4-го, начала 5 века. Вот две такие базилики, по крайней мере, мне известны, именно самые древние. Это Сан-Амброджо, куда мы пошли в первую очередь, где мощи святителя Амвросия, и Сан-Лоренцо-Маджоре. Это базилика в честь святого мученика архидиакона Лаврентия, одного из святых тоже первых времен христианства. Мы, кстати, часто видим его иконы на боковых вратах алтаря, на диаконских. В некоторых случаях там помещают изображение святых диаконов, архидиакона Стефана и архидиакона Лаврентия, как покровители, вот, можно сказать, диаконского чина. И практически в больших городах в Италии всегда есть базилика или храм, вот такой, может быть, и поменьше, посвященный святому архидиакону Лаврентию. Вот Сан-Лоренцо, даже на слух это сочетание, вот итальянское, да, оно часто можно услышать. Но вот в чем дело. Мы, конечно, очень хотели попасть к мощам мученицы Натальи. Мы знали, что они находятся в храме Сан-Лоренцо-Маджоре. И вот оказалось, уже при ближайшем рассмотрении, так по карте в этом трудно как-то разобраться, но оказалось на практике, это вообще буквально 10, ну, самое большое 15 минут ходьбы от храма Сан-Амброджо. Мы когда пришли, оказалось, там перерыв, там закрыто было, и нас пригласили, ну, говорят, когда вот месса начнется, значит, тогда можете приходить. Ну, на самом деле, там как-то служба велась в одном пределе, вот люди могут заходить, смотреть, даже и туристы, как бы со стороны на это все, и отдельно находится в крипте мощи святителя Амвросия, это уже потом мы туда попали. Но, что интересно, вот какое-то такое первое наше желание было все-таки обращено поклониться мощам мученицы Натальи, и святитель Амвросий, наверное, по смирению так нас и благословил. Мы зашли там, значит, ввиду того, что закрыто было в Сан-Амброджо, мы узнали, как пройти, посмотрели внимательнее по карте, оказалось, все эти расстояния очень... такие совсем коротенькие улочки, вот, и довольно быстро мы оказались у базилики Сан-Лоренцо-Маджоре, базилика с невероятно больших размеров, с одной стороны.
Это вы сейчас говорите о какой?
О Лоренцо-Маджоре.
Но Маджоре – это же классический романский стиль, оставшийся, да, в почти первозданном виде, вот, да, как лучшие образцы романского стиля.
Причем интересно, что вот здесь я начну очень такую важную тему. Она касается и последующей трагедии разделения церквей. Мы видим вот в этих древних храмах удивительную вещь, что ты находишься в огромном соборе, и он тебя не давит совершенно.
В отличие от костёлов.
От того, что было впоследствии. Именно эпоха вот после XII века там дала вот как раз такие...
Изменение пропорций, скажем.
Да, изменение пропорций, изменение ориентиров. Если мы когда говорили о Равене, мы подчеркивали этот момент, что внешнее не важно, внутреннее самое главное. В Сан-Лоренцо Маджоре как бы нет особого какого-то внутреннего убранства, там нет. Там сама архитектура и вот эти камни, из которых собран этот величественный храм, они как живые, говорящие. Вот такое ощущение, что там не нужно никаких, собственно, росписей, ничего такого. Потому что самое главное, чтобы в храме было вот это ощущение.
Тепло.
Тепло.
Камень теплый в этом.
Да, и теплый, и при этом... возвышающий, так сказать. Вот все это...
И не подавляющая да, мощь, да?
Да, да, удивительно. Это, я не знаю, это на уровне чувствований. Вроде бы тоже размеры большие, вроде бы, да, человек такой же маленький, как и всегда. Вот. Но все не совсем так. Вот как бы все воспринимаешь, вот этот объем, действительно, как такой величественный, но не подавляющий. Вот об этом я буду отдельно говорить в сравнении с другими храмами. Но там есть такая деталь, что очень много маленьких как бы часовен, таких маленьких храмиков, капелл, алтарей, практически по вот этому окружному периметру собора. И в одной из капелл как раз находится мощи мученицы Натальи. Вот, но они там так достаточно... Сразу их увидеть невозможно.
А потом надо отметить, что вообще в Италии мощи, как мы знаем, обычно хранятся под спудом, и они по-другому к ним относятся, и почитание выражается по-другому. Поэтому у них все в камне под спудом, да?
Да, или под спудом, или прямо под престолом. Но это как бы видят там, что там вот мощь подписана. Как было вот в Венеции, когда мы говорили о Венеции, кажется, на это обращали внимание, что подписано было, что и Марк, сын мой. Да, вот этот момент, что чьи там мощи? Евангелиста Марка. Здесь, что интересно, ситуация была сама по себе очень такая необычная. Мы приходим, в храме пусто. Один служитель, я к нему обращаюсь по-английски и спрашиваю, а где мощи мученицы Натальи в этом храме? Мы знаем, что они здесь. А он, услышав, что мы между собой по-русски говорим, он нам отвечает по-русски. Выяснилось, что он достаточно так неплохо общается на русском языке. И просто открыл нам эту капеллу.
Самомученица Наталья открыла.
Мы могли там достаточно времени у нас было, чтобы помолиться, побыть у нее там. И, что тоже интересно, продаются такие маленькие открыточки с видом мощей мученицы Натальи, которая находится, как бы все ее тело находится в серебряной такой раке. И с обратной стороны этих открыточек молитва на русском языке мученикам Адрианы и Натальи.
Замечательно.
На славянском, то есть. Понимаете? То есть они знают прекрасно, что среди русских посетителей много Натальи, вот, и что специально ради этого едут. То есть мы были не то, что не первые, это как бы в общем потоке. Поэтому он как бы заранее уже это знал, этот служитель, и нам так очень любезно предоставил эту возможность.
А где мощи мученика Адриана?
Мощи мученика Адриана, они не там. Вот. Дело в том, что это Византия, она похоронила мученика Адриана. А ее, каким образом они оказались в Милане, я думаю, что это тоже связано с...
каким-то нашествием мусульман, скорее всего.
Может быть, крестовый поход, может быть. Я точно не могу сейчас сказать историю. Но факт тот, что...
Сохранились да, только мощи мученицы Натальи?
Не могу сказать точно. Она же почитается больше, у нас очень многие это имя носят.
Очень распространенное любимое имя в России и на Украине, в славянских
да,
государствах.
Конечно, конечно. И поэтому Адриан, реже. Хотя в западном мире мы слышим, да, Адриано, да, вот это вот.
А вот как почитают мученицу Наталью в Италии? Как-то приходилось с этим сталкиваться?
Я об этом не знаю особенно. Но вообще надо сказать, что касается почитания мощей, это по преимуществу стало делом таким...
Православным,
да. Потому что так складывается, что как, собственно, и почитание икон, хотя, без сомнения, западный мир не является иконоборческим. Но такая, мне кажется, утрата вот этих... основополагающих каких-то принципов иконопочитания, вот в чем она заключена? Как иконописание, например. Ведь то, что сохранилось в Византии, и то, что является и в Италии, гордостью Италии, Равенна и Венеция, Сан-Марко, да? Это же наследие византийской культуры, несомненно.
И... Ну и во многих, кстати, католических храмах присутствуют православные иконы.
Да, сейчас,
это распространенное явление.
Сейчас идет возврат. К этому идет возврат, да что католических, в лютеранских, за что боролся Лютер, он хотел вообще иконы выпустить. Вот. А в лютеранских они поняли, что без этого невозможно.
Они это себя холод. Обокрали.
Да, сам, да. И прекрасно об этом есть слова Осипа Эмильевича Мандельштама, что есть прихожане, дети праха и доски вместо образов. Вот, и когда доски вместо образов, то прихожане становятся детьми праха. То есть духовность, она напрямую связана с культурным ее воплощением. В иконе.
Или с отсутствием онного, да?
Да. И почитание. И это же все вместе. В общем-то, Седьмой Вселенский собор утвердил вместе с иконопочитанием на уровне догмата. Утвердил и почитание святых мощей. Это все вместе. Это все связанные вещи. И так далее, и так далее. Я думаю, что здесь есть какая-то такая вот связь, несомненно. Вот в западном мире вообще вот это некая такая обескровленность такая.
Немножко ущербность.
Да-да-да. Это очень чувствуется вот в новых соборах. Об этом мы поговорим позже. И вот затем мы вернулись, я вот хотел сказать, вот после того, как побывали в соборе Сан-Лоренцо, мы возвращаемся к святителю Амвросию, там уже была возможность поклониться его мощам. Ну вот мы знаем о святителе Амвросии, значит, две чудесные молитвы. Одна, которая поется всеми, вот в особенно торжественные дни, «Тебе, Бога, хвалим», «Те Деум».
Это известнейшая
песня.
Хвалебная песня, одна из самых любимых, почитаемых среди верующих.
Да, и вот, если говорить о латинских текстах, проникших в православное богослужение на Восток, то едва ли не единственное. Едва ли не единственный текст – это вот как раз «Тебе, Бога, хвалим», святителя Амвросия. А далее есть еще молитва, она для священников. Пресвитер, готовящийся к совершению божественной литургии, читает эту молитву накануне литургии. Ее написал святитель Амвросий, совершенно потрясающе. По глубине, по пониманию и по чувствованию, я бы сказал, вот что есть литургия, вот написана эта молитва, и, конечно, благо всякому священнику, если он читает эту молитву перед служением. И вот ввиду того, что ничего другого не было, вот эти молитвы мы и почитали, не было молитв святителя Амвросия под рукой, что изрекли его уста.
То есть его словами вы...
Да, его словами, как бы его, и ему поклонились, да, вот, автору этих великих слов. Вот. Ну, и потом мы уже отправились тоже, кстати сказать, пешком. Центр Милана весьма невелик, можно полдня, так сказать, потратить и все обойти, все, что нужно. Так, собственно, у нас и получилось. Мы оказались на центральной площади у собора Дуомо, как у нас теперь называют, Домский собор. Вот собор Дуомо, вот об этом речь отдельно. Значит, совершенно потрясающей красоты готический собор, чисто внешней стороны. Да? То есть он сложен из таких камней, ну, просто они играют, переливаются. Это необыкновенно красиво с внешней стороны. То есть мы находим уже некая такая противоположность и Сан-Амброджо, и Сан-Лоренцо, с одной стороны, тем более это не соответствует тем принципам, по которым, допустим, равенские храмы построены. То есть красота вовне, и когда заходишь внутрь, вот там ты себя чувствуешь муравьем. Вот эта огромность пространства,
подавляющая, да?
Подавляющая, и ничего нет. И если живые камни Сан-Лоренцо,
они теплые.
Вот. Это я не знаю, это трудно очень объяснить на самом деле. То здесь как бы вот такой момент имел место. Это уже более позднее, это уже после разделения церкви построен этот собор. И вот мы видим вот эту тенденцию в культуре. Очень она ярко проявляется. Потом мы будем говорить, когда о Флоренции, это тоже все заметно. Потрясающий шедевр с точки зрения архитектуры. Как это все сделано? Действительно, сейчас, наверное, не те мастера, что были когда-то. Сейчас проблема сложить, допустим, конический свод из кирпича. А тогда такие там формы, сложнейшие формы, вот это все, которые должны еще держать такой огромный собор, такую махину. Вот, это все, тем не менее, делалось, это мастера были высочайшего уровня. Но я говорю о самом идейном наполнении. Да? Значит, вот здесь, к сожалению, вот наблюдается такое оскудение. Вот вовне, внешне прекрасно, внутренне как бы пусто. Это не есть какой-то такой вот, что ли, приговор.
Это ощущение человека, это индивидуальное. Это
оно индивидуальное, с одной стороны. С другой стороны, ну, действительно, храм должен быть величественным. И потеря вот этого чувства человеческого масштаба, что храм построен, в сущности, раз он построен Христу, то он не может быть таким подавляющим. У нас тоже, я не буду называть, так сказать,
есть по именам, некие образцы,
есть такие,
да.
Такие образцы, которые унаследовали вот этот самый подход. Все вовне, а внутри вот это ощущение муравья, вот, и такой вот огромность эта, которая непонятно зачем нужна. Потому что самые выдающиеся шедевры, допустим, в русской архитектуре,
да,
они небольшие по размерам. Покрова на Нерли вообще...
Первое, что в голову, да, приходит.
Нередица, Спаса на Нередице в Новгороде. Или там, где росписи Феофана Грека, Спаса на Ильиной улице. Это же просто такие маленькие храмы. Ну, сколько там было? Ну, приход был. Ну, 100 человек там поместится. А всего населения было-то небольшое. Вот каждый город, который теперь это многотысячный, и там было множество храмов, и в каждом храме молилось не так много людей на самом деле, чисто в общем количественном отношении. И при этом храмы были переполнены.
Их было много, это как бы было само собой разумеющееся, что,
да,
их было много. Но опять же, центральные соборы несли свою нагрузку, они оставались центральными соборами. Это как бы свое назначение и свои задачи. И центральные соборы, они должны быть в некотором смысле более такими торжественными, какими-то большими по объему. Но и дело даже не в этих задачах, а в их решении. Как это решено?
Да, но, допустим, Успенский собор Кремля, который строил итальянец, кстати сказать. Никак
с учетом нашей ментальности и духовного наполнения.
Естественно, да. И вот он, Аристотель Фиораванти, прекрасно этот собор создал именно довольно-таки относительно больших размеров. И все равно, если вы посмотрите, сколько людей войдет, да, вот в этот собор или, допустим, в Дуомо в Милане, это несравнимые величины. Дуомо в Милане, там огромное количество людей может поместиться. А здесь, ну, в общем, в пределах разумного. Ну, 1000 человек, это даже 1000 там вряд ли поместится. И это не так много.
А вот еще, батюшка...
Допустим, храм Христа Спасителя вмещает 10 000 человек.
Ну, опять же, нельзя не сказать о тех переменах, которые произошли в самом богослужении, католическом, например, за счет нововведений, постоянной адаптации, постоянное взвешивание, что может вместить современный человек, все время урезание, вплоть до... Это сами католики шутят. Досокращались, доадаптировались до месса экспресс.
Угу.
И вот с учетом объемов храмов, соборов огромных, и когда в них нет людей практически, и за счет вот такого сокращения богослужения, получается колоссальный диссонанс. Ну и действительно показатель духовного оскудения.
Не, но здесь не буду так уж строго судить. Вот именно еще по какой причине. Вот я смотрю отчасти на эти соборы с такой точки зрения, что они все-таки сохранены. Вот здесь есть, конечно, большой плюс, что у них не было вот этих
разрушительных революций. Ну, бомбили их немножечко во Вторую мировую. Это больше
менее...
даже тоже Флоренция пострадала, это мы потом будем говорить. Но
ну,
это
да,
несопоставимо, конечно.
Несопоставимо.
С тем, что творилось у нас.
Да, и причем своими руками зачастую. Вот поэтому удивляешься, когда в Милане уже видишь на стенах где-то граффити, вот, и туда, значит, добрались. И видишь отдельный район Милана, где типа Москва-Сити. Вот,
ну, дух времени, это
да,
уже...
Но в целом центр сохранен в неприкосновенности. Вот что меня поражает в итальянских городах, во всех практически. И не только художниками выкрашенные стены, подобранные цвета домов, это тоже...
Мы говорили о красоте для жизни.
Красоте для жизни. И в Милане в этом смысле, в центральной части Милана, то есть уютно как-то идешь, но так все тепло. Вот рядом эти все здания, вот, каждый имеет свое лицо, все живое. Это все безусловно. Но вот чего я совершенно не ожидал, мы не знали, как там будет внутри, в доме, в соборе дома, и вдруг вот такой вот голые стены, холод вот, и огромность вот эта.
Так вы хотели в защиту сказать?
В защиту я могу сказать, что это сохранено. И эта ментальность тоже, то есть люди относятся к своей истории весьма трепетно в целом. В целом, это поколение за поколением сохраняли. Это же, представьте себе, 4-й век, как новенький. А это же невидимые миры слезы. Это же сколько трудов положено, чтобы это сохранить. Это тоже. То есть, все отношения, это вкладываются средства в ту реставрацию. Это все очень важно. Сейчас у нас-то как получается? У нас кто вкладывает средства в реставрацию наших храмов, пострадавших от власти? Сама церковь вкладывает. По преимуществу. Сама церковь...
Нет, но государство уже включилось.
Включилось, но несопоставимо. Ну... Та доля, которая выкладывается средств на сохранение наследия и истории вот всего, что имеет, допустим, Италия, вот, это видно. Это видно, что здесь что но... этим занимаются.
Но они живут с этого, если уже говорить. Туризм – это основной доход. Это одна, одна из...
Я не беру сейчас негатив, да, допустим. Ну, ну, хорошо, ради, можно говорить, ради денег. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Я не знаю, ради чего. Может быть, кто-то ради денег. Но наверняка большинство все-таки людей... Действительно так и относятся. Я беседовал с итальянцами.
Они выросли в красоте.
Они,
да?
Они дорожат этим. Они этим дорожат. Совершенно реально. Причем не самые такие культурные люди, не имеющие порой к этому никакого такого профессионального или какого-то иного отношения. Они этим дорожат. Мы должны уподобляться, как отцы говорили, мудрым пчелам, да, которые
собирают нектар.
Да, и не гниль, а нектар. Ну да, не будем подражать тому, что там что-то делается ради денег, этим венецианским каким-то таким
штучкам.
Да, вот. Будем учиться тому, чему должно учиться. И в этом смысле нам есть чему поучиться.
Батюшка, вот. Ну мне хочется тоже в защиту. Мы знаем, что такое Россия, какая брань шла и идет на нашей территории, территории нашей страны. И учитывая, что страна поднималась и поднимается из разрухи, а у нас строится столько храмов, то, чего в Европе вообще уже не делается практически. И строят, как и всегда у нас велось, на пожертвования самих людей, а не в расчете на государство. Нет. Это же вообще тоже несопоставимые вещи. Это нет. Я говорю, чему понятно. Могли бы и у нас поучиться?
Нет, у нас тоже есть чему поучиться, безусловно. Нет, ну вот давайте все-таки обратим на это внимание, что наши храмы, наши памятники... Нельзя строить, например, в центре города что-то вот так вот, как у нас это делалось в последние десятилетия.
Ну, это вообще вот. Отдельная тема вот. Для целой вот. Передачи. Это мы делали с архитектором.
Но представляете себе, сколько поколений итальянцев выросло, и ничего этого не делалось в течение тысячелетий.
То есть, это... сохранялась, не разрушалась гармония вот
да,
этой
да,
красоты.
Да, совершенно верно. То есть, это значит то, что передавалось из поколения в поколение.
Вот
что
такая
это
бережность. Бережность, да.
Это само собой. Вот этому хотелось бы, чтобы мы немножечко поучились. Больше ничего к этому прибавлять не стану. А вот в отношении дальнейшего, вот что хотелось бы сказать о Милане, совершенно замечательно, вот кто будет в этом городе, совершенно замечательно, там есть городской сад. И он небольшой. Мы, когда посмотрели по карте, нам казалось, что-то такое, наверное, очень огромное. Ничего подобного. Мы очень быстро обошли, но ввиду того, что дочка моя, вот она занимается ландшафтным дизайном, она специально, ее эти сады очень интересовали, она не просто там насладилась, она, столько идей, столько всего. Это тоже как бы...
Культура, передающаяся
это культура, которая,
из поколения в поколение.
Которая, между прочим, сейчас у нас это ну, практически начинают едва ли не с нуля. Но в советское время этому совсем мало внимания уделялось. А так, чтобы вот делать вот этот...
Но это уделялось на территориях заповедников, музеев,
каких?
Усадеб.
Да. А вот так, чтобы это вот кругом и повсюду... Я впервые это увидел вот в своей жизни, я впервые это увидел в Литве, когда стали открывать такие маленькие кафе, и около этого маленького кафе появляется такая
островок.
Островок жизни. Тут дети могут, значит, покататься на тарзанке, тут, значит, такой небольшой пруд, кувшинки, все это очень красиво как-то так. И, конечно, человек, который едет в далекий путь, ему хочется остановиться именно здесь, потому что здесь уютность. Вот это тоже элемент такой внешний. Вот мы возвращаемся к нашей исходной теме. Это, конечно, тоже внешняя сторона. И все-таки
необходима.
Человеку это необходимо. Потому что чистая душевность – это то, на чем может строиться дальше духовность. Если об этом не позаботиться, то мы не удержимся. Если кругом будет то, что Тарковский называл «зоной», или вот та разруха, которую показал в своем документальном фильме Никита Михалков, это как раз и располагает новые поколения наших потомков к тому, чтобы этим не дорожить. Вот когда просто зарастают поля, когда колокольня в Юрьевце, украшение этого маленького городка, ну, это просто чудо какое-то, какая она по архитектуре.
Не говоря о духовном, это художественное произведение мирового уровня.
Да, прекрасная колокольня, ее не могут выкрасить. А почему? А потому что там нужны какие-то средства. При том, что там проводят всякие фестивали, там, и выясняется, вот выделить средства на то, чтобы вот это чудо действительно засияло во всей своей красоте, у нас не получается. Видимо, здесь проблема именно в отношении. И вот очень хотелось бы, чтобы кто может, всегда обращал внимание, вот что вот эта красота внешняя, она должна свидетельствовать о внутренней красоте. Может быть, не так, как в Домском соборе, но скорее так, как в Равенне. На этом разговор о Милане мне хотелось бы завершить и перейти вот...
Вы не посещали там знаменитое кладбище?
Нет. К сожалению, у нас было 5 часов распоряжения, и вот все, что мы увидели.
А подошли к театру Ласкалу?
Да, да, театр. Это, ну, это
опять же говоря о душевности,
да,
но
да,
это.
Нет, ну он так, в общем-то, ничего особенного чисто внешне себя не представляет. На фоне всего остального это воспринимается как в каком-нибудь городке, другом, допустим, в другой стране, вот это здание могло бы, так сказать, к нему выводили и говорили, что это памятник архитектуры. А так,
на фоне этих драгоценностей...
На общем уровне Милана это никакого внимания на себя это здание не обращает. Ну, а там как раз напротив памятника Леонардо да Винчи, народ там толпится. Ну, я не отношу себя к таким
поклонникам
этого знаменитого итальянца.
Нет, но там же целый, по-моему, музей же там науки и
есть, но вы знаете,
в честь Леонардо, где выставлены.
Для того, чтобы.
Это в Милане, да?
Да. В Милане также есть знаменитая его фреска
«Тайная вечеря». Да.
Да, но туда запись идет,
да,
там огромные очереди.
Заранее вот. Уже с оплаченным билетом.
Мы не могли
себе позволить.
Не позволить, не как-то это организовать так специально. Ну, и по большому счету не особо тянуло, потому что есть другие художники, которые лично меня больше интересовали. Ну, это дело тут вкуса отчасти.
Просто я вот хотел сказать, что вот в этом музее предоставлено его изобретение, ведь он опередил свое время, это был действительно уникальный человек на уровне гениальности.
Нет.
Никто это не спорит, но сейчас, с учетом того, что современные авторы подняли на флаг этого великого творца в своих корыстных интересах, это мы знаем по этим «Коду да Винчи», вот по этим книгам и фильмам,
да.
И нельзя не сказать об этом, что человек мирового уровня, внесший такой вклад вообще в мировую культуру, очень дешево и очень упрощенно и примитивно используется сейчас уже в руках современных.
Вы знаете, мы когда-то с вами делали передачу кино и упоминали такого режиссера Альфа Шоберга. И у него есть фильм «Отец», малоизвестный фильм по Августу Стринбергу. И там в портрет Леонардо да Винчи стоит в кадре, и за ним идут портреты Шопенгауэр, Ницше и так далее.
То есть вот,
А Дарвин там же. И вот смысл какой? Гуманизм. Значит, это человекобожество.
Вот, обожествление человека,
да.
Не в том христианском смысле, что Христос был Бога-человек.
Нет, именно человека-бог вместо Бога-человека,
да,
об этом прекрасно писал Федор Михайлович Достоевский. У него тоже эти размышления есть. Так вот, обратим внимание на то, что Леонардо стоит у основ. Как бы это фундамент вот этого дальнейшего движения гуманизма и, соответственно, вытеснения христианского мироощущения из умов и сердец целых народов. И в этом смысле я не удивляюсь, что в конечном счете его имя используется. Здесь есть правда своя, что он не без вины, мягко говоря, в этом процессе расцерковления. При жизни у него были свои там проблемы с церковью и так далее. Я не об этом сейчас хотел сказать. Все-таки важно то, что действительно современная культура все опошляет. Так же, как фашисты, например, использовали философию Ницше. Но никак их нельзя сопоставить с этим философом. В каком смысле? Он, безусловно, богоборец. Он, безусловно, такой вот провозвестник вот антихристианских таких идей. Это все понятно. Но они-то были отцахи вообще, такие совершенно дикари, я бы сказал, большинство из этих людей, которые, как они считали, взяли на вооружение его философа. Он, в конце концов, поэтом был настоящим. Он говорил такие вещи, но которые просто им в голову прийти не могли. Поэтому современный мир – это, выражаясь словами Германа Гесса, филитонистическая эпоха. То есть все опошляется, все понижается. Все
понижается,
так...
вот в том-то и дело.
И всего делается граффити. Я не поклонник этой знаменитой картины Леонардо Джоконда, да, но делать из нее, значит, эти компьютерные такие, значит, зарисовочки из точечек. И... Ну, то есть, все делается на потребу, все как-то.
Это ширпотреб, да. Но опять же, с таким прицелом дальнобойным на грани кощунства, который приводит к кощунству. И здесь дело не
безусловно,
в самом Леонардо. И мало того, мы можем проследить на уровне философских идей, которые уводят от Бога человечество. Но все-таки не признать, что вершинами духа являются произведения искусства, это вершины духа человеческого. И таких, и оскудения вот этого мы видим, что нет мастеров уровня такого, все идет к нулю, все нивелируется, все уничтожается.
Безусловно.
И поэтому хочется сказать современным этим, так сказать, писателям и мастерам кино, в кавычках, уберите руки все-таки, не искажайте, не превращайте в карикатуру.
Безусловно.
Вершины человеческого духа. Вот в этом смысле, конечно, хочется защитить.
Те старые мастера, у них было чувство ответственности. Да? То, что они делали с полной самоотдачей. Это был великий труд вложен в это. И чтобы найти тот голубой цвет, потрясающий, прекрасный, который у Леонардо есть в его чудной картине «Мадонна Литта», что в Эрмитаже. Вот этот цвет неба.
Это перекликается с Рублевской Троицей в плане.
Фантастический красоты цвет, как его.
В плане цвета.
Да, это достижение. Это
таких достижений миллион.
Да, но а то, что сейчас, это безусловно идет опошление. Вот мне за это безусловно очень обидно. Но теперь вот мне хотелось бы два слова сказать в завершении темы Милана, немножечко как бы ее. Продолжением для нас вот, в нашем путешествии стал город Моденов. Город небольшой, ну, там около 100 тысяч что-то населения.
Это там, где землетрясение случилось мощнейшее,
да,
несколько лет назад.
Недалеко, да. Но этот город, как бы такой классический город итальянского севера. И тоже очень симпатичный, очень уютный для жизни. Но меня поразило, что там тоже сохранилась древняя базилика. Это тоже Домский собор. Вот, но там он совсем другой, но очень древний, и даже такие потрясающие символические, вот, по впечатлению, которые они производят, скульптуры там находятся. Во-первых, там сохранилась алтарная преграда, и прямо видно, что там были иконы когда-то, и это тоже сохранилось. Но вот при входе в этот собор, очень уютный такой, именно вот чувствуется, что это до X века.
То разделение все равно
в церкви. Безусловно. И вот там как раз этот собор, у входа в этот собор мы видим льва с ягненком, обнявшихся.
Подробности.
Эту картину я в своей жизни просто увидел впервые. И надо сказать, что это просто тронуло до глубины сердца. И вот человек должен при входе в храм, должен об этом подумать. Вот он должен ощущать, вот что здесь... Все братья. То есть лев будет с ягненком.
Смерти
вот
не будет.
Это рай, это победа, это свидетельство вот, фактически о Христовом воскресении.
Спасибо, батюшка. Всего доброго.
До свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с протоиереем Ильёй Шапиро из цикла «Итальянские зарисовки», и говорили мы о городе Милане. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Алексей Бельковский. Священномученик Алексей, в миру Петр Филиппович Бельковский, родился в 1842 году в селе Рождественно Каширского уезда Тульской губернии в семье священника Филиппа Ефимовича Бельковского. Священник Филипп Бельковский был сыном пономаря из села Белькова Московской губернии. Он служил более 40 лет на одном месте в храме села Рождественно. Интересны воспоминания о нем, из которых становится ясно, в какой обстановке провел свое детство архиепископ Алексий. Семья священника Филиппа была бедная, и, как вспоминают знавшие его, в жизни своей Филипп Ефимович не испытал и не знал, что такое роскошь или богатство, или слава. Не любил он этого и не искал в жизни. Нужда с самого детства приучила его к умеренности, а умеренность зато не допустила его испытать и понести то тяжелое иго, которое зовется бедностью. С первых дней поступления на должность священника скудость средств, которая была общим делом многих священников, выпала и на его долю. Но он и со скудными средствами скоро сроднился. И без того по воспитанию воздержанный приучил себя к бережливости и крайне умеренному образу жизни. С удивительным умением он и малым пользовался так, что не имел ни в чем недостатка, не испытал, не встречал, как он сам передавал того, что зовется нуждою. Сообразуясь со своими небольшими средствами, он не заводил ни веселых кружков, ни изысканных пиршеств. За удовольствиями самыми обычными в жизни ему некогда было гоняться. Он всецело предавался исполнению того, что служило и ему, и обществу на пользу. Никакие развлечения не в состоянии были поколебать или отклонить его от исполнения долга христианского, семейного и пастырского. При многотрудном и многосложном образе сельской жизни он сумел совместить исполнение обязанностей и христианина, и семьянина, и пастыря, и сельского хозяина, которые при всем своем разнообразии легко гармонировали в нем, одно другому не препятствуя, а напротив, одно другим разумно поддерживаясь. При всей многосложности, разнохарактерности занятий сельскохозяйственных, потребностей семейных и обязанностей пастырских, он обладал удивительным умением ничего не опустить и исполнить все вовремя. В округе своем он 10 лет нес должность благочинного, около 20 лет был духовным отцом своих собратий, и эту должность по их избранию исполнял до последней минуты своей жизни. Храм был для него и утехою, и отрадой от мирских забот, и был, в свою очередь, предметом многих его забот и трудов. Можно сказать, что его трудами храм в селе Рождественне пересоздан и доведен до соответствующего святыни благолепия. Насколько он заботился о благолепии внешнего храма, настолько же и даже более заботился о благолепии внутреннего храма своих посомых, веренных ему Богом. Не щадил он и в этом отношении ни труда, ни времени, иногда столь дорогого для него, как семьянина, как хозяина, лишь бы только принести пользу своей пастве, уничтожить тот или другой недостаток, замеченный в целом обществе или в отдельных лицах. Не опускал ни одного случая, чтобы не вразумить или не обличить невежду, или не посоветовать, чтобы он возвратился с пути заблуждения. Все, что только доброго он сам знал, всегда старался передать и духовным чадам своим, в непросвещенных сердцах старался возжечь тот свет, который необходим каждому христианину, возгреть ту теплоту веры, которой сам пламенел к промыслителю. Всеми мерами стремился в посомах возбудить ту любовь к Богу и закону Его, которая и самому ему была присуща. В 1864 году Петр Филиппович, сын отца Филиппа, окончил Тульскую духовную семинарию. В 1867 году он был рукоположен в сан священника и служил в Михайловской церкви при Михайловском детском приюте в городе Туле, а с 1886 года в Тульской Александро-Невской церкви. В 1874 году отец Петр был назначен законоучителем в школу мещанского общества. При архиерейском служении в кафедральном соборе именно ему чаще других поручалось говорить проповеди. Он устраивал и сам активно участвовал во внебогослужебных религиозных беседах и чтениях. В 1890 году священник Петр был награжден наперстным крестом. Много усилий употребил священник на устроение приходской школы, в которой училось в то время 80 детей. Кроме обычных предметов, ученики обучались также церковному чтению и пению. Во время некоторых праздников дети целиком исполняли все песнопения литургии. Ученики по очереди читали шестопсалмы и часы, были хорошо обучены богослужебному уставу и сами находили в книгах необходимые тексты. 1891 году Тульскую губернию вследствие неурожая поразил голод. Некоторые из крестьянских семейств, чьи дети обучались в школе, остались без средств к пропитанию. Родители не могли дать детям в школу даже куска хлеба. Был случай, когда мать покинула дом, только бы не видеть вернувшегося из школы голодного сына, накормить которого ей было нечем. Видя такое положение, священник Петр при поддержке приходского совета организовал помощь голодающим детям. В устроенной при храме богадельне стал ежедневно готовиться горячий завтрак для учеников, детей беднейших родителей. В 1892 году за самоотверженную школьную деятельность отец Петр был награжден наперстным крестом с украшениями. В грамоте прихожан, сопровождавшей преподнесение креста, говорилось: «Многоуважаемый и добрый наш пастырь, непродолжительно служение ваше в нашем приходском храме, но велики и обильны плоды его. Самым лучшим тому свидетельством могут служить эти дети, сегодня впервые выпускаемые в жизнь. Дети нашей школы, вашими заботами основанной и вашими же неусыпными трудами поддерживаемой. Эти дети, из коих многие по крайней бедности едва бы видали когда свет учения, теперь, благодаря вам, вступают в жизнь с твердыми основами христианского знания и нравственности. Все это мы видим и на себе ежедневно испытываем, действие вашей доброты. Оценивать же это не в нашей власти. Пусть за это вознаградит вас тот, кто обильно излил на вас благодать свою». Храм, в котором служил священник Петр, был выстроен в 1881 году на средства, пожертвованные тульским купцом Ефимием Кучиным. Благотворитель завещал выстроить храм в память освобождения крестьян от крепостной зависимости во имя святого благоверного князя Александра Невского, имя которого носил царь-освободитель Александр II. Ко времени начала служения здесь священника Петра храм еще не был благоукрашен, не был расписан, не хватало икон для иконостаса, но все это ревностный священник восполнил. Храм был выстроен на окраине города, где проживало беднейшее население. Но именно здесь образовался крепкий приход, который, несмотря на скудость средств, создал такие благотворительные учреждения, каких не было и в состоятельных приходах города – богадельню и школу. При проведении ревизии церковно-приходских школ школа при Александро-Невском храме получала от проверяющих неизменно высокую оценку постановки преподавания закона Божия и за успехи учеников в освоении изучаемых предметов. Со временем все более стал расширяться круг деятельности отца Петра, и в 1896 году при Александро-Невской церкви была открыта бесплатная народная библиотека-читальня в помещении местной церковно-приходской школы. 3 февраля 1897 года отец Петр за особо усердное исполнение обязанностей по обучению в народных школах был награжден орденом святой Анны Третьей степени. 9 апреля того же года он был возведен в сан протоиерея. В том же году он овдовел и был пострижен в монашество с именем Алексий. 14 марта 1898 года иеромонах Алексий был назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с возведением сан-архимандрита. 5 сентября 1904 года архимандрит Алексий был хиротонесанва епископа Великоустюжского, викария Вологодской епархии. 28 сентября он прибыл в Великий Устюг. Этот город всегда славился обилием храмов, которые и до ныне украшают его, свидетельствуя о ревности и вере и благочестии наших предков. Настоятель городского собора протоиерей Василий Поляков обратился к епископу с речью, где довольно точно охарактеризовал некоторые черты жизни города. «Преосвященный владыка», — начал он свою речь, — «встреча нового архипастыря, представляющая не редкость для губернских городов и для нас, устюжан, жителей уездного города, не новость. Ибо за 16 лет своего существования Великоустюжское викариатство в лице вашего преосвященства встречает уже 6-го своего архипастыря. Такое довольно частое преемство владык наших, малоблаготворное для архипастырской их деятельности, могло, думается мне, возбудить и вас, преосвященнейший владыка, некоторые недоуменные вопросы относительно нашей страны, нашего града и веренной паствы. Как уроженец Северного края и в течение 16 лет служитель алтаря Господня в граде сем, я могу свидетельствовать, что страна наша действительно холодная, но сердца наши горячи и способны отзываться на все доброе и святое и проникаться любовью к своим архипастырям. Наша страна, удаленная от центров высокого образования и большими пространствами, и неудобством путей сообщения, не лишена, однако же, собственных рассадников просвещения. В ней по числу жителей немало учебных заведений, средних и низших, и мужских, и женских, а главное, град наш изобилует благоустроенными храмами, этими рассадниками на все полезного благочестия, в таком количестве, которое вполне приличествовало бы и городу губернскому. Это обилие и благоустройство святых храмов уже само собой свидетельствует о религиозном настроении и добром нравственном направлении обитателей сего града. Насущной потребностью стало в то время образование народа, и в этой связи почти во всех епархиях стали устраиваться педагогические курсы для учащих в церковно-приходских школах. Летом 1908 года такие курсы были устроены в Великом Устюге для учащихся церковно-приходских школ Устюжского викариатства. Открывая курсы, епископ Алексий указал на цель прибытия сюда учителей – расширить свои познания, усовершенствоваться в учительской практике, продолжить свое образование. «Это дело полезное и похвальное», – так приблизительно говорил владыка. Еще ветхозаветный богодухновенный мудрец сказал: «Блажен человек, иже обрети премудрость». Но истинная мудрость состоит в развитии не только одного ума, но и сердца, не в накоплении только знаний, но в приобретении добродетелей. Человек умный, но порочный, многознающий, но гордый, как всем известно, не пользуется любовью окружающих и не может принести большой пользы, особенно в учебном деле. Заботьтесь же о приобретении этой именно истинной мудрости и помолимся Господу Богу, чтобы Он помог нам в этом благом деле, ради которого вы собрались сюда. Как и в то время, когда владыка был в Туле, так и теперь, став архиереем, он проявлял особое попечение о народном образовании. При епископе Алексии было выстроено женское епархиальное училище, в деятельности которого владыка принимал постоянное участие. Во время служения епископа Алексия в Великом Устюге было построено и освящено несколько храмов. Один из последних в 1916 году – храм во имя святителя Митрофана, Воронежского чудотворца, выстроенный при Великоустюжском тюремном замке, в котором суждено было умереть владыке через 21 год. 12 октября 1916 года по постановлению Святейшего Синода викарий Великоустюжский стал именоваться епископом Великоустюжским и Усть-Вымским. В начале 20-х годов епископ Алексий был возведен в сан архиепископа. 30 июля 1923 года архиепископ Алексий вступил в управление Великоустюжской епархией, которая к этому времени стала самостоятельной. В 1924 году, в возрасте 82 лет, архиепископ Алексий был уволен на покой. Живя в Великом Устюге при храме преподобного Симеона Столпника, он каждый день совершал литургию. После закрытия этого храма архиепископ стал служить в храмах преподобного Сергия Радонежского и великомученика Дмитрия Солунского в Дымковской слободе. Поселившись в церковной сторожке, владыка служил ежедневно, начиная богослужение в 4 часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно передвигаться, и он мог ходить только пользуясь помощью живших при нем монахинь. Архиепископ Алексий Бельковский был арестован осенью 1937 года, когда ему было 95 лет. Он не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, и они вынесли его сами на простыне. После короткого пребывания в тюрьме архиепископ Алексий в ноябре 1937 года скончался и был погребен на городском кладбище. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. К этому дивному житию, кажется, прибавить и нечего. Но, однако, дерзнем. В жизнеописаниях многих новомучеников российских находим подобное. Праведная жизнь венчается чистым исповеданием и страданием даже до крови. Это заставляет нас пристальнее вглядываться в праведность и чистоту их жизни, в совершенной самоотдаче Господу, Церкви, людям. И вырисовывается таким образом новый, как будто бы для русской церкви, или, может быть, ранее просто не выделявшийся, тип святости, становящийся характерным именно для XX века, следовательно, и для нас очень важный. Речь идет о праведных пастырях, достойно во Христе живших и достойно в нем скончавшихся и навеки с ним соединившихся. Открывает эту страницу нашей церковной истории праведный Иоанн Кронштадтский. Ныне же слышали мы свидетельство об одном из таких пастырей, священномученике Алексии.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.